«В первый раз, что ли?» — поддержал его один из громил утробным смехом.
«Вы шутите?» — уточнил я.
Вместо ответа Маклак поднял пистолет, целя мне в голову.
«Одну минуту!» — вежливо попросил доселе молчавший поцелуй енота и при всех нажал на пульт телевизора. К удивлению большинства присутствующих, на экране высветилась та же комната с нашими изумленными лицами.
«Все это время три камеры наблюдения, находящиеся по углам, передавали в интернет и на все центральные каналы спутникового телевидения все, что здесь происходит, с хорошей озвучкой и с трех ракурсов. Думаю, получилось достойно. Хук».
«Ну что ж, тем более мне уже теперь нечего терять», — прошипел Маклак с мертвенно-бледным лицом, вновь беря меня на прицел. Видимо, он выбрал главного виновника своих проблем.
Тут старший сержант был прав, хотя мне, конечно, казалось, что он сам во всем виноват.
За окном раздался характерный гул вертолетов.
«Вовремя. Еще бы чуть-чуть и...»
«Что это?» — вскричал Маклак испуганно. «Вертолеты? Откуда? Вы что, спецназ сюда притащили?»
«Мы так не договаривались», — поддержали его крутые напарники, трусливо отступая к дверям. Чунгачмунг выразительно посмотрел на меня и перемигнулся с поцелуем енота.
«Ну вот, хорошо же, когда все хорошо заканчивается. Хотя я не рассчитывал, что помощь придет так быстро и что здоровенный Маклак сойдет с ума, несмотря на полное разоблачение, решив не сдаваться до последнего. Этого мы как-то не учли».
«Всем оставаться на своих местах! Никому не двигаться! Вы все мои заложники!»
Он выстрелил в потолок, посыпалась штукатурка. Мы инстинктивно пригнулись.
«Зачем портить помещение? Все равно сейчас сюда ворвется спецназ. А вот, кстати, и он», — скучающе заметил Льюи.
В ту же минуту в комнату вломились вооруженные черти в масках и черных облегающих комбинезонах, потребовали всем поднять руки, скрутили бросившего пистолет Маклака и его подчиненных, сразу признавших бесполезность сопротивления. Высокий черт, видимо, их командир, громко спросил: «Кто из вас сержант Бродзинский?»
«Я. Все в порядке. Остальные здесь просто заложники. Преступников вы задержали».
«Хорошо, сержант. Тогда мы забираем этих, а вас попросим пройти за нами для дачи показаний. Нам нужно во всех подробностях узнать, что здесь произошло. Хотя про прямую трансляцию нам уже доложили».
«Отлично!» — кивнул я.
В этот момент у меня в кармане зазвонил телефон. «Шеф!»
«Ну как, они успели? У вас все нормально?»
«Да, комиссар, успели как раз вовремя. Честно, я даже немного удивлен».
«У нас давние связи с примериканской полицией», — довольно усмехнулся Жерар. «Ну что ж, заканчивайте там бумажные дела и отзвонитесь мне утром с докладом. А Чунгачмунку от меня привет. И передайте ему, что мы в полиции мокрых псов всегда рады его возвращению и придержим для него его место, пока он будет делать карьеру в полиции Поркса».
«Вы о чем, шеф?»
Я посмотрел на Чмунка. Он разговаривал о чем-то с приехавшим высоким чином, начальником в штатском, и, встретившись со мной взглядом, вопросительно улыбнулся.
«Значит, местные шишки на него рассчитывают?»
«Думаю, его ждет повышение и быстрый рост карьеры».
«Хорошо бы. Он это заслужил».
Поговорив с шефом еще минуты две, я коротко попрощался и, оглянувшись в поисках Эльвиры, увидел, что она уже пристала с расспросами к Эдику, на которого тоже надели наручники. Но, конечно, ее, как журналистку и женщину, больше интересовало личное.
«А как у вас дела с Памелой? Вы уже сделали ее вампиром?» — вовсю любопытствовала она, делая охотничью стойку.
«Нет», — сухо буркнул Эдик.
«Какая жалость! А почему? Бедной девочке так хотелось!»
«Задолбала меня ваша бедная девочка!»
Я 6 раз пробовал ее укусить, но она всякий раз выворачивается и кричит, что ей щекотно. Типа у нее непроизвольный рефлекс на щекотку».
«Как это?»
«Сейчас покажу», — неожиданно радостно согласился модный певец и кинулся на Эльвиру.
Прежде чем я сообразил, что его надо остановить, вампир бросил журналистку городского сплетника на диван и, легко выскользнув из наручников, заключил в объятия. Но укуса не получилось. Эльвира прижала плечо к уху и с визгом и диким хохотом закричала, что ей щекотно.
«Вот видите, что я вам и говорил. Вот так они все, только и ноют годами. Укуси, укуси меня, попробуешь вонзить в них зубы, сразу опять щекотно!»
«А почему вы не попытались укусить ее за другое место?» — прокашлялся я, аккуратно, но твердо убирая его руки с Эльвириной талии. «Ну, там, под мышкой или в колено».
«А потому что ей везде щекотно!» — истерически хихикнул Эдик. «Есть женщины, у которых все тело — сплошная эрогенная зона, а в этой — сплошная зона щекотки, не говоря уже о том, что есть правила, устои, традиции, которым нужно соответствовать. Как она может претендовать на высокое звание вампира, если не в силах справиться со своими банальными рефлексами?»
«Да»,
— с трудом отдышавшаяся Эльвира задумчиво почесала в затылке.
«Я ее понимаю. По крайней мере, в том смысле, что появиться на пляже со следами вампирьих зубов на попо... ягодичной мышце это как-то не очень возвышенно».
«Прошу вас, напишите об этом хорошую газетную статью», — сокрушенно попросил молодой вампир. «И напишите там все об этой дуре, всю правду».
Моя журналистка сочувственно покивала, но знакомый огонек в ее глазах говорил, что она ничего не напишет, хотя бы из чисто женской солидарности. Я подмигнул спецназовцам. Калинкину скрутили руки за спиной и увели вслед за остальными. Ночь мы все провели в участке, давая показания представителям городских властей. Местных полицейских пока отстранили от дела до выяснения их причастности к коррупционной группе старшего сержанта Маклака. Закончили только утром. От жуткого недосыпа я чуть не валился с ног, но, тем не менее, позвонил и доложился, как и было велено шефу. Через 2 часа у нас был самолет. Мы тепло попрощались с Чмунком, который за его несомненные заслуги в раскрытии преступного синдиката внутри полиции Поркса был назначен исполняющим обязанности арестованного старшего сержанта Маклака. Звание его тоже, конечно, повысят, и значительно, тем более что местную полицию теперь будут проверять не 1 месяц, а место ее сотрудников временно займут индийские рейнджеры. Эльвира даже чмокнула нашего друга на прощание, желая ему удачи и всяческих успехов. Чунга-Чмунг сиял, как бусина, которыми вампиры расплачивались с его предками за плодородные земли, и был полон планов по улучшению законоисполнительной системы в этом городе. Наверняка наберет в штат побольше своих верных краснокожих братьев.
«Ну что ж, пришла пора прощаться».
К нам подошел сам Льи, слава богу, одетый вполне прилично. У него-то и усталости ни в одном глазу не было. Он даже успел освежиться и подправить макияж.
«Мы вроде бы договаривались о медали, сержант Брандзинский. Так вот, не надо. Не люблю лишнюю мишуру. Да и куда ее надену? На кружевную блузку с люрексом?»
Забегая вперед, скажу, что интервью с Льюи в «Сплетнике» было таки опубликовано. А мне потом все же пришлось надавить на кое-какие каналы. Я ведь был ему обязан. Он сам решил, что ему нужнее мой звонок судье. Через 2 недели мне сообщили, что он полностью оправдан. Правда, моя помощь оказалась второстепенной. Это же вампиры, у них всегда все схвачено. А Льюи, говорят, появился перед судьей в том самом розовом пеньюаре. С выходом на свободу Пиява уличные беспорядки на улицах Поркса сразу прекратились. Он действительно обладал огромным авторитетом у своих учеников и не хотел, чтобы история его срыва надолго стала достоянием общественности. Доктор Пияв тоже пришел в аэропорт и по-прежнему был очень печален. Понятно, что предательство его самого близкого друга
или кем там ему на самом деле приходится Эдик, задело его очень сильно. Но это не помешало ему дружески пожать нам руки на прощание. Наконец, все проблемы были позади. Эльвира сидела рядом, мурлыкала что-то мелодичное и держала меня за руку. Я застегнул ремень безопасности и с наслаждением откинулся в кресле. Самолет начал набирать высоту. Наконец-то можно было расслабиться и хоть немного поспать. Я закрыл глаза и, уже проваливаясь в легкую дрему, вдруг услышал то, что дошло до сознания только через мгновение.
«Самолет летит на Туресия!»
«Ну вот, опять!» «Я сказал расслабиться!»
«Поторопился!»